Добрый вечер, милостивый государь. Я хочу вам передать привет из Москвы от ваших, я так понимаю, единомышленников. Не хочу только, чтобы создавалось впечатление, что мы тут пытаемся, так сказать, презентовать наше движение. Целью является отнюдь не это. Целью является решение той самой задачи, которая заявлена целью круглого стола. Вот создание национально-консервативного движения. Мы свое движение в полном основании относим именно к такому, к таковому. Значит, я совершенно согласен с выступающими раньше меня в том, что русский консерватизм остается сегодня единственной возможной точкой консолидации патриотических сил. Других, к сожалению, нет. Национализм сваливается в этнический национализм, выяснение там в обмер черепов и так далее. Значит, ну что ж, такой красноватый такой патриотизм, он вырождается, увы. Остается, извините, национальный консерватизм. Значит, я хотел бы еще высказать свое мнение по поводу того, куда развивается наша политическая система. Об этом, с этого начал был сегодняшний разговор. К сожалению, картина безрадостная, но я призываю вас не впадать в уныние. Уныние, тем более, тяжкий грех, вот батюшка не даст соврать. Человек, когда на него идет дождь, он должен не грозить кулаками, дождю, а думать, что делать, как жить в этих условиях. Мы ничего не можем исправить из того, что происходит сегодня в нынешней России в плане системы власти. Можем и ругать пихаря, так сказать, но надо учиться жить в этих условиях, в конкретных условиях конкретного дождя. Надо понимать и другое. Значит, у меня скептическое несколько отношение тоже к партиям как таковым. Дело в том, что сегодня общепризнанной такой реальностью является то, что в России сложился так называемый политический класс, внутри которого существует некий политический клан управляющий. Да? Вот этот политический класс полностью монополизировал всю политическую деятельность. То есть, какие партии у нас сейчас существуют, зависит не от того, сколько народу их поддерживает. Даже не от того, какие средства они могли бы привлечь под свои идеи. А зависит от того, насколько этот управляющий клан и политически склонен допустить его в состав политического класса этой партии. И есть все основания полагать, к сожалению, что без поддержки хотя бы части вот этого вот самого вот политического клана партия-то допущена в парламентскую систему не будет. Ну, как говорится, и бог с ним. Значит, мы будем действовать в условиях дождя. Да? То есть мы будем действовать через общественное поле, через создание общественных движений. Мы тоже придерживаемся этой точки зрения. Однако мы не отрицаем того, что создание национально-консервативной партии может явиться великим благом. Хотя бы не в плане того, что она должна заменить общественное движение, а в том, что она может с ним взаимодействовать. Потому что некоторые вещи, как вы прекрасно понимаете, могут исходить только из политической партии, там, участие в выборах и так далее. Вот некоторые вещи гораздо лучше брать на себя общественному движению. Тем самым их, так сказать, непотопляемость существенно увеличивается. А теперь несколько, значит, таких моментов, которые, как мне кажется, должны быть заложены в национально-консервативное направление, то есть я понимаю партию, как сказал один из выступавших, как направление политическое, которое, я сказал, наиболее перспективное. Во-первых, категорически надо бороться с этим вбиваемым в народное сознание пониманием, что консерватизм – это антипод прогресса. Это не так. Но именно на этом отталкивается огромное число наших сторонников, особенно из числа молодых. Мы должны всячески подчеркивать, что консерватизм – это не чудак такой, знаете, в лаптях, из капусты в бороде, который ходит и на телевизор там брысь нечистый показывает. Боже, избавь! Такой имидж нам не нужен. И те, кто поддерживает такой имидж, будь они предатели или дураки, должны нами отодвигаться от нашего движения. Мы должны это понимать. Их время кончилось. Они проиграли. Мы, если не хотим проигрывать, мы должны идти повторять их ошибки. Значит, необходимо позиционировать консерватизм не как отрицание прогресса, а как душу и суть и смысл прогресса. Потому что прогресс – это производство неких новых сущностей. И если у производства этих новых сущностей нет конечного смысла, то грош этому цена, куда это приведет, бог его знает. Скорее всего, к гибели человечества, к тому самому царству Антихриста, которое нам, так сказать, увы, обещано апокалипсисом, в конце концов. Значит, это первый момент. Второй момент – очень важный аспект. Не надо стесняться слова «русский». Боже, избавь, господа, только надо его правильно подавать. Консерватизм в России может быть только русским. Россия создавалась как русская государственность. Это данность. Царство Московское было русским национальным государством. И в последующем имперское развитие говорило только о том, что изначальной, так сказать, общности религиозной, этого самого царства Московского, расширено на общество, скажем так, культурно-духовное. Вот и все. То есть, но это культурная, так сказать, духовная и прочая общность, в основе ее именно русскость. То есть, это духовность, православная, естественно, культура, этика, традиция русского народа. Поэтому стесняться слова «русский» не надо, просто надо толковать его расширительно. Не только как этническую категорию, применительно к русскому народу, но как категорию имперскую, применительно к суперэтнической целостности, к имперской нации, условно говоря. Вот. Потому что тот, кто не признает его русского стержня, он в нее автоматически не входит. Ну и бог с ним, он никогда не войдет в имперскую элиту, он должен оставаться главным чабаном в своем ауле. Прекрасно, это тоже выбор. Следующий момент. Значит, консерватизм может быть только православным. И этого тоже не надо стесняться, потому что консервативные ценности, которые мы защищаем, это, как всем известно, хорошо. Уж кому нравится, кому не нравится, там, будь ты трижды атеистом, но они православные ценности, так исторически сложилось. Изменить это нельзя. На этом формировалась подкорочка нашего человека, генетически передаваемая, на этом формировалась вся русская культура. И отказаться от православной сущности, так сказать, консерватизма, означает отказаться от культуры, от традиции, от своей истории. Этого мы делать не можем. Значит, следующий момент. Но при этом категорической опасностью является увлечение многих наших соратников тем, что они говорят: ребята, давайте мы сделаем, условно говоря, православие государственной религии, и тогда все будет хорошо. Не будет. Не будет. Значит, суть православного государства состоит не в том, что в нем православие объявлено государственной религией, а в том, что система общественных отношений, система взаимоотношений межличностных, система отношений человека и государства выстраивается на православных ценностях основ. Это самый, так сказать, принцип Святой Руси, который был заложен изначально, извините. Если этого нет, то государство, оно не православное, даже если у него там крест на гербе. Извините, я уже перебираю, так, я очень быстро. Так, и, значит, еще такой момент. Вот особенно это касается молодых наших сторонников. Значит, православность должна увязывать с национальным аспектом нашей, вот, нашей самоидентификации. Вы понимаете, что в критических условиях борьбы за независимость у нас православие всегда являлось знаменем, под которым собирались люди, в том числе и неправославные, которые готовы были драться, скажем, за национальную независимость, ну, смутное время взять и так далее. Там были татары, башкиры, бог его знает. Говорят, минимум даже евреи деньги давали. Вот. Но, тем не менее, это факт. Поэтому именно как часть национальной самоидентификации надо подавать православность. Только так, а не навязывайся. Приди в храм, крестись, а потом мы тебя к себе в партию возьмем. Боже, избавь, так оттолкнем. Происходит, как правило, наоборот. Принципиально, вот люди рассказывали из крымского движения «Прорыв» молодежного, да? Они сначала отбивали храмы от униатов, потому что это униаты. А потом они в эти храмы стали заходить. А потом из них крестилась большая часть. Вот так. У молодежи сегодня так. Именно с этой стороны мы должны подходить. Так, и, значит, ни в коем случае нельзя сделать православие камнем преткновения, затыкающим путь к нам, в наши ряды, людям, даже других вер. Ну, значит, я в основном, кстати, о мусульманах говорю, бог с ними. Значит, пусть они лучше будут с нами, чем они будут против нас играть. Вот, тем более, что точка соприкосновения есть прекрасная. Точка соприкосновения такая, что мир должен быть устроен в соответствии с определенным подходом, да, с теми самыми ценностями, которые у нас тут устоялись, на которых Россия стоит. А эти ценности, они православные по сути. Но они не отрицаются и, так сказать, ну, там, теми же мусульманами. Что, значит, должна быть справедливость, милосердие, что человек человеку брат, а не там, конкурент, и так далее, так далее, так далее. Это гораздо ближе, чем, допустим, западный подход, что человек человеку волк, так сказать, и элемент питания. Да? Это они понимают еще хуже. Поэтому для них, так сказать, из двух зол, так сказать, мы все-таки ближе. Вот, теперь монархический аспект, он очень важен, потому что многие из нас притыкаются на этом деле. Я недавно был на вот, рождественских чтениях, там вполне хорошие, приличные, симпатичные люди говорили: монархия, завтра, царя, сюда, и он все исправит. Не исправит. Значит, мы должны прекрасно понимать, мы все взрослые люди, значит, образованные, понимаем, что монархия – это верхняя точка некой социальной пирамиды, вот там самая верхняя точечка, в которой только Господь Бог. А пирамиду ее никто не выстраивает, начиная с верхней точки. Так вот, не будет она стоять. Понимаете, это идиотизм. Монархия, она венчает вполне определенную общественную конструкцию, которую еще предстоит построить. И Ленин недаром говорил, что монархию еще надо заслужить. Вот давайте будем заслуживать, а не вытаскивать на первый план, как наше знамя, как главную цель. Это цель стратегическая и дальняя. Да, так понимать. Вот, минута, все, хорошо. Заканчиваю. Теперь, есть еще такая одна опасность, потому что тот, кто не превратился в маргиналов, вот, благодаря тому, что не следовал тому, о чем я говорил раньше, многие превратились в клуб, такой дискуссионный клуб по интересам. Это другая опасность для любого национально-патриотического движения. Собираются, говорят, принимают теории. Не пойдет. Наши, значит, оппоненты, товарищи большевики в свое время, очень хорошо сработали на лозунгу. Они выдали несколько понятных, так сказать, моментов, которые всеми были восприняты. Да, понятно, что потом из этого ничего не было выполнено, но, в общем-то, это было хорошо воспринимаемо. Поэтому свою теорию, я не думаю, что мы должны писать некую огромную всеобъемлющую теорию сегодня национал-патриотизма, национал-консерватизма, извините. Вот. Значит, все должно быть сформулировано в нескольких тезисах. Понимаете, если теорию нельзя рассказать, основа теории, стоя на одной ноге, это не теория, она не воспримется. Я просто, если мне дадут минуту резерва, я просто зачитаю по пунктам. Если нет, ну, хорошо. Если нет, а потом за чаем зачитаю желающим.
Хорошо, ну да.
Можно, да? Хорошо. Итак, что просто делать? Принципиальная позиция по нескольким ключевым точкам, такие болевые точечки. Первое, государственная идеология. У нас сегодня в Конституции нету идеологии, она запрещена. Любая государственная идеология. По Конституции так написано. Это совершенно идиотский такой подход к Конституции, что у нас, нам официально запрещено иметь ценности. По Конституции, по действующей. Спасибо товарищу Ельцину, да, счастливое детство. Так вот, поэтому, чтобы была Конституция, необходимо добиваться, есть один пункт, который можно добиваться, а именно, провозглашение исторической преемственности России не только от СССР, как сейчас имеет место быть, от Российской империи и царства Московского. Соответственно, это предполагает преемственность ценностей именно оттуда, а не перелицевание там советских ценностей на вот в либеральные, что удается, кстати, тоже не важно. Второй момент, национальный, подход к национальному вопросу должен тоже четко быть обозначен. Значит, я уже говорил, что Россия являлась изначально национальной, вот это следует из той самой исторической преемственности. Россия являлась исторической национальной государственностью русского народа. Вот. Причем, понимая под этим, естественно, все три ветви русского народа. Это великороссов, малороссов и белорусов. Нечего разделять. Вот. Одна из причин украинизации нынешних русских районов Украины в том, что они говорят, ну, вот мы как украинцы, мы имеем свою государственность здесь. Ничего подобного. Государственность русского народа, всех трех ветвей здесь. И понятие исторической России охватывает, соответственно, несколько большую территорию, чем нынешняя РФ. В следующий момент. Государственное устройство России. Косово. Прекрасный пример недавний. Как можно скорее мы должны потребовать перехода к унитарному делению, к губернскому. Ибо в этом причина всех конфликтов. Равенство должно быть не равенством народов, а равенством граждан перед законом. Все, хватит, достаточно. И возразить против этого нечего. Потому что это разумно. Общественные отношения. Основой общественных отношений должно стать заложено именно в наших православных консервативных ценностях приоритет общественного над частным интересом. И зависимость предоставляемых гражданину прав, включая, кстати, гражданские права и право собственности, от степени выполнения своих гражданских обязанностей. То есть обязанностей перед государством и перед обществом, перед окружающим. Социальное ответственность. Нет этого, извините. Ни гражданских прав, ни собственности. Это логично, разумно, понятно и соответствует консервативному подходу. Я уже заканчиваю. Пятое. Экономические отношения. Значит, земля и недра дарованы Богом, значит, они не могут быть чьими-то. Уж извините. Естественные монополии, от них зависит выживание народа, поэтому они не могут принадлежать не государству. Экономическая политика должна строиться не исходя из интересов конкретных корпораций и фирм, скажем, повышение капитализации их, улучшение каких-то экономических показателей, ВВП, стабфонда и так далее, а исключительно из национальных интересов народа, главный из которых – это рост численности народа, его духовного и физического здоровья. Наконец, политическое устройство. Последний момент. Извините, я уже тараторю, как это, шоумен какой-нибудь. Значит, нереально требовать сегодня роспуска, скомпрометировать все институты в парламентской демократии. Нереально. Давайте как-то учиться под этим самым дождем, значит, выправляться. Каким может быть путь прихода к вот той самой, к торжеству тех самых ценностей? Извините, ради бога, я уже перебрал, я понимаю. Вот. Один вариант, как говорят, национально мыслящий авторитарный режим. Хорошо, почему нет? Можно и поддержать при случае. Только не хватает одного, это вот национально мыслящего лидера, который бы обладал властью. С этим сейчас проблемы. Посмотрим. Исключать для себя мы этот вариант не можем. И, естественно, никакие там эти демократические наши разговоры о том, что вот у них нет во всем мире иначе, не должны, наверное, браться в расчет, если мы нормальные консерваторы. Второй момент. Создание собственной участвующей в выборах партии. И победа на очередных выборах. Очень маловероятно. Почему я уже сказал, монополизация политического процесса политическим классом. Таким образом, такая партия может быть создана при единственном условии, если удастся втащить в нее часть вот этого самого уже имеющегося политического класса, близкого более или менее к нам по взглядам. Такие люди есть, они единичны, но не надо им пренебрегать. Наконец, последнее. То самое, о чем написано в этой газете, я не буду, поскольку газету мы вам, так сказать, привезли, покажем, вот о которой говорил здесь уже, я не буду излагать систему, но смысл сводится к тому, что можно бороться за создание и введение в политическую систему некого такого института концептуальной власти, то есть современного аналога земских соборов, который утверждал бы не законы принимал и не президента выбирал, а утверждал те самые рамки идеологические, имел право их корректировать. Остальное в газете. Прошу прощения за то, что занял ваше внимание слишком много.